Сделано в Red Barn.
Это подкаст «О чем говорят женщины». В студии сегодня из нашего обычного состава нас всего двое. Это прекрасная Юля и я, Вера. Еще с нами прекрасная гостья Наталья Вострикова, начальник управления массового подбора в Альфа-банке. И у нас сегодня вообще необычный выпуск, потому что у нас есть тема выпуска. И она звучит так. «Женщины и их карьера». Всем привет.
Всем привет.
Привет.
Девчонки, ну что, сегодня поговорим о карьере, о том, как вообще развиваться женщине в карьере, насколько это тяжело, какие есть препятствия, какие есть у нас преимущества. В общем, все это будем обсуждать, расскажем, может быть, какие-то истории о том, как мы начали работать, может быть, какие-то необычные истории из карьеры подсветим. Такая у нас адженда сегодня. Модное слово адженда, как вам?
Прекрасное слово. А я вспоминаю, знаете, сразу у меня цифры в голове. А вы вообще как давно работаете? Как давно вы начали где-то чего-то делать и зарабатывать при этом?
Ну, прям зарабатывать, чтобы? Не знаю, но я начала работать с 10 класса, я раздавала листовки, я была промоутером. На первую свою зарплату я себе купила часы Swatch, и они мне вот сейчас греют душу, я о них вспоминаю, и опять хочу себе часы Swatch. Все уже ходят со всякими моднявками, а я вот такие хочу. Наталья, а у вас?
Я устроилась в 18 лет, я пошла работать. Почему? Потому что мне показалось, что круто быть самостоятельной. Я росла достаточно в хорошей семье, не скажу, что богатой, но для своего маленького города достаточно обеспеченной. И при этом мне всегда казалось, что денежки нужно зарабатывать самостоятельно, потому что родители тебя содержат до определенного возраста, а когда тебе 18, пора идти работать. Ну и еще я захотела жить одна. Потому что, ну, хватит жить с родителями, хочется самостоятельной жизни, и я съехала от родителей и устроилась на работу.
Я Наталью так понимаю, она как будто моя подружка, потому что мне тоже всегда хотелось, все прекрасно, тоже семья, достаток, все хорошо. Не сказать, что я там была чего-то лишена, но мне всегда так хотелось самостоятельности, так хотелось личных денежек, и чтобы я сама решала, куда, на что и на кого я их буду тратить. Но я не могу сказать, что я прям стремилась куда-то бежать зарабатывать и работать, но работа меня нашла сама. Я работаю с 14 лет, просто в моей школе танцев мне предложили совсем малюточком, потому что у меня очень такая основательная, хорошая база именно классической хореографии и станка, преподавать именно станок малышам, потому что я всегда находила подход к детям, у меня это получалось, и я подумала, почему бы и нет? То есть если это не мешало бы никак моей учебе, это было первоочередным, конечно, то вот я пришла к маме, сказала, что, мам, такая история. Она говорит, если ты будешь все успевать, если там не будет понижена планка в обучении, вот потому что, ну, Вера знает, я об этом рассказывала всегда, ну, не единожды от меня ждали, не то, что пятерок, шестерок нужно было приносить из школы, одни шестерки. Вот, и я попробовала, все получилось, и я поняла, какой вообще это кайф, когда ты уже работаешь, чего-то там зарабатываешь. Ну, на тот момент это были какие-то космические деньги, космические зарплата, прям потому что школа была огромная, у меня было несколько групп, и я вот прям почувствовала вот этот кайф, и вот как с 14 лет начала, так вот до сих пор и не заканчиваю. И знаете, девочки, вот мне хотелось у вас еще тоже спросить, вы вообще представляете, что вы не работаете? Вот при каких-то так сложились обстоятельствах, что вам не нужно работать, вам не нужно зарабатывать. Я вот, например, не вижу себя не работающей. Я знаю, что через неделю я уже умру от скуки просто. Мне нужно будет чем-то заниматься обязательно. Ну и при этом тоже зарабатывать, продолжать. А у вас как?
У меня был такой период в жизни, когда я не работала 3 месяца, и мне казалось, что я умру скоро, потому что я абсолютно ужасный трудоголик, и сесть и работать пораньше или закончить попозже – это не моя производственная необходимость, это мое личное собственное желание, потому что когда профессия тебе интересна, когда ты ей живешь, ты не работаешь, ты кайфуешь. Но это как, наверное, я все время своим ребятам рассказываю, что это как профессия артиста. Дима Билан же не выходит с работы и не перестает быть Димой Биланом. То есть у него работа продолжается, и мне кажется, что HR-работа – это абсолютно то же самое. Ты всегда лицо банка, поэтому я не представляю, как это перестать работать совсем, потому что моя работа – это дело моей жизни.
Ну, у вас, да, еще такая специфика, что, видимо, вам и могут и позвонить, и написать после окончания рабочего дня, потому что соискателям все время интересно вообще прошление собеседования, там, на каком они этапе. Я здесь не могу вас поддержать, потому что я люблю начинать в начале рабочего дня и заканчивать в конце. То есть я не задерживаюсь на работе. Это так было всегда. Не знаю, я как-то организовала так свою жизнь, чтобы успевать всю работу делать во время рабочего дня. Но вот не работать я тоже не смогу, как и вы, девчонки. Я пробовала, я просто... Ну, я этим не горжусь, мне не кажется, что это какая-то заслуга. Вы знаете, я чувствую это как некую несамодостаточность, что ли. То есть, когда я не работаю, я чувствую себя как будто бы никем, ненужной. Как будто бы вообще я не приношу никакой пользы в этой жизни. Но человек не всегда обязан приносить пользу. Вот об этом я думаю. И думаю о том, что вот нужно иногда уметь все-таки не работать. Может быть, не всем людям, но как будто бы в этом что-то есть.
Я сейчас вот буду твою мысль по поводу пользы приносить, не приносить. У меня, знаешь, вопрос сразу возник в голове. А так можно было не приносить пользу? Да, серьезно? Потому что вообще заточено абсолютно на другое. Но речь не об этом. Давайте сейчас, знаете, в какую сторону развернем нашу беседу, наш триалог. Мы же росли, каждая из нас, да, и пробовали себя в разных направлениях. Наталья, вы, например, вы с чего начинали?
Я пошла работать на взыскание. Первая работа для девочки 18 лет, это было взыскание.
О, боги!
Да. И я, кстати, первой моей работой был Альфа-банк. Это очень странно. Я 2 раза заходила в Альфа-банк, и я до сих пор рассказываю о том, что я вернулась домой. После того, как я уходила и вернулась снова, я действительно чувствую себя как дома. Но да, первая работа – это взыскание просроченной задолженности по телефону. Я, конечно, была не выездник, но я выбивала долги.
Ух, какая серьезная работа. А какой у вас был перерыв между вот этими заходами в Альфа-банк?
Я, получается, ушла в 2013 году, и в 2021 я вернулась обратно.
А, ну уже, считайте, на другую работу пришли. Но все равно почувствовали себя как дома, да?
Да.
У меня тоже первая работа такая серьезная, это банк. Я работала в Райффайзенбанке. Я была специалистом по прямым продажам, продавала кредитные карты и кредиты потребительские. А ты, Юль, чем занималась?
Я же танцевала. Потом я поступила и как-то тоже абсолютно случайно попала на радио. И с 99-го года, больше 20 лет, я работала телерадиоведущей. Тоже росла, но потом в 20-м году понятно, что со всеми нами многое приключилось, да, и такая пертурбация произошла жизненная. Ну вот сейчас я в подкастах как веду, так и продюсирую их. Ну и плюс еще параллельно, Вера тоже знает, помогаю всем улучшать речевой имидж, что мне тоже очень нравится. Вообще, знаете, так хорошо, я так благодарна, во-первых, времени, в котором мы живем, что женщинам позволено выбирать, позволено работать, позволено зарабатывать. Это классно, потому что еще там столетия назад об этом даже ведь и мечтать мало кто мог. Сейчас как-то все так энергично тоже развивается, и можно себя пробовать искать в разных направлениях. Мне вот, например, Наташа очень нравится путь Веры, которая вообще, мне кажется, у нее нет преград. Вот ей не нравится, она не будет работать то, что ей не нравится. Это такой яркий пример для многих людей, не только женщин, многих людей. Потому что я знаю тоже категорию огромную человеческую, кто вынужденно терпит свою работу по разным обстоятельствам. Да? А вот Вера нас всех заряжает своим примером, не мучиться ни в коем случае. Это классно тоже.
Юль, спасибо, что ты так об этом говоришь, потому что кто-то может сказать, что я как вошь на гребешке, я просто прыгаю туда-сюда. Нет. Я просто... Наталья, вы не в курсе, я расскажу, что просто я работала, кем только не работала. Я была вот специалистом банка, потом я была экономистом, специалистом по таможенному оформлению груза, финансистом, актрисой театра, преподавателем по технике речи и редактором подкастов. Вот мы с Юлей вместе работали, и ведущей подкастов, и сейчас моя основная работа — это редактор в приложении. Я пишу сторис в одном приложении, не знаю, можно ли тут сказать. Ну, в общем, я пишу сторис в Туту. читайте их, мне они нравятся. Сейчас мне очень нравится моя работа, а до этого я очень много мучилась, вот до того, как я не нашла работу в редактуре. Меня все время туда тянуло, но как-то образование у меня так сложилось, что я получила образование финансиста и пошла уже по этой стезе. И все время мучилась считать цифры, я и на калькуляторе-то не особо могу, а так-то... Вообще ужасно.
Мне кажется, это классный подход к поиску профессии, потому что я как HR, наверное, лучше всех знаю, что это такое. Лучше попробовать много всего и по-разному, и понять, где лежит душа, чем всю жизнь проработать на нелюбимой работе просто потому, что там платят много денег. И это очень частая тема для беседы и со своими коллегами, со своей командой, и в том числе со сторонними коллегами. Ничего хорошего из работы, которая не по любви, не получится. Будут только страдания. Да, будут, может быть, там деньги, которые ты хочешь, но вместе с этим придут страдания, и ты не будешь счастлив. Даже эти деньги приносить счастье тебе, к сожалению, не будут.
Да, и окупятся ли эти страдания? Ведь потом здоровье дороже будет восстанавливать, скорее всего, из-за нервных затрат.
Конечно, менталочка полетит тут же. Я вас буду все время уводить в разные стороны, уж позвольте мне этот сумбур, но хочется очень много всего с вами обсудить. Вот мы работаем, ну все хорошо, слава богу, любимая работа, да? Но вот если чуть-чуть откатиться назад, а вам хотелось роста? Вот так, чтобы, ага, там через 3-5 лет я кто-то там. И у меня там, вот я знаю, что Наталья, например, вы, у вас в подчинении сначала было 7 человек, а теперь 170. И для меня это ого-го, просто что-то немыслимое. Вы вставили себе такие карьерные цели, что вы хотите вырасти в итоге в большого руководителя?
Я, наверное, не сколько хотела вырасти в большого руководителя, сколько я хотела делать по-своему. Ну, то есть, как только я попала в подбор, я поняла, что это моя сфера, это, ну, абсолютно там, та история, где я реализовываю себя как спасатель, как помощник на все 100%, я поняла, что то, как делает мой руководитель, мне не нравится, там, непосредственный. Я хочу делать что-то иначе. И я такая, ну, чтобы делать что-то иначе, нужно двигаться на следующую ступеньку. Я стартанула там на следующую ступеньку, стала ведущим специалистом, и уже окей. У меня есть влияние на целый регион, как он подбирается, как мы говорим, сколько людей это делают, как эти люди это делают, болеют ли они вместе со мной делом, или, ну, кто-то мимо проходящий. И, соответственно, наверное, больше я стремилась к более высокой ступеньке только по той причине, что мне хотелось сделать что-то отличное от того, что делают другие компании. Ну, то есть, когда я поняла, что я могу построить то, что мне нравится, мне хотелось расширяться. И сейчас, наверное, там у меня в мыслях о том, чтобы всем кандидатам было намного приятнее откликнуться и поговорить с моими ребятами, чем с, например, конкурентами или другими ребятами, там, непрямыми конкурентами, то есть не только банки, но там, не знаю, ритейл, там, сотовая связь и так далее. То есть чтобы это действительно был настолько приятный экспириенс, что люди просто бы не задавали себе вопрос, а куда пойти, а потому что в Альфе такие классные девочки, они так классно разговаривают, они все так классно объясняют, что я хочу идти работать именно сюда. И меня эта идея очень сильно драйвит, потому что я не знаю, думают ли об этом крупные корпорации, но я очень сильно неправильный менеджер, я про людей, а не сколько про бизнес. И поэтому мне хочется, чтобы не только мы эффективно нанимали, но еще и при этом действительно приносили людям какую-то радость, даже не сколько там максимально пользу, потому что все равно будет такая ситуация, когда кандидат не подходит на позицию или позиция не подходит кандидату. Но вот это вот касание, когда тебе приятно поговорить, когда тебе ну, просто радостно повзаимодействовать с другим человеком, вот это меня очень сильно драйвит.
Ой, Наталья, как вас приятно слушать. И вы сказали, что не знаете, думают ли об этом корпорации или нет, там, как они звучат, как не только ли о деньгах думают корпорации. И сейчас же очень многие, на самом деле, большие компании думают и разрабатывают свой tone of voice. И мне кажется, что у вас есть большое влияние на tone of voice Альфа-банка, потому что вы звучите, вы отвечаете за звучание HR-отдела, который у вас такой крупный, насколько я понимаю. И у меня эти все ваши мысли тоже резонируют, потому что мне хочется, я же пишу тексты тоже от имени компании, мне хочется, чтобы эти тексты были дружелюбными, чтобы они были понятными, чтобы они приносили пользу, и чтобы люди больше заказывали билетов через наше приложение, потому что оно крутое, мы заботимся о наших пользователях. Вот. И к твоему вопросу, Юль, хочется ли мне расти? Сейчас пока что мне хочется горизонтального роста, то есть я не думаю о том, что мне бы хотелось быть руководителем, чтобы у меня в подчинении кто-то был, но свою сферу влияния на tone of voice компании, на какие-то фичи хочется как-то увеличивать и развиваться в этом направлении. Как у тебя?
Ну, у меня по-разному было. Я была тоже руководителем, программным директором радиостанции. И скажу вам, что такая, ну, для меня лично была сложная история. Сейчас объясню, почему. Мне нравился очень этот процесс. В подчинении люди. Очень классная, крутая команда. Но знаете, мне я столкнулась с какой сложностью, что нельзя быть другом и руководителем. Что с половиной своих подчиненных я крепко дружила до, и эти люди остаются моими друзьями до сих пор. Вот. Но когда касалось дела каких-то именно рабочих процессов, ну, там нужно было дружбу, конечно, уже отодвигать и, ну, думать о работе, о процессе, о том, как сделать все очень классно, чтобы и слушателям нравилась радиостанция, чтобы и рейтинги были высокими, чтобы и рекламодателям все это тоже откликалось, потому что я работала именно в руководстве на частной радиостанции, такой локальной, но очень крутой. Я страдала иногда даже, прям договаривалась сама с собой, потом вот друзей своих вытаскивала там глаза в глаза, объясняла, что ты же понимаешь, ну, хорошо, что мне повезло просто с людьми очень сильно. Меня все понимали и знали, где я подружка, а где я их руководитель, и мы сейчас работаем. Ну, вот, конечно, это прям был капкан для меня, очень неожиданный. Но в целом для меня расти было всегда важно. Всегда важно и до сих пор остается важным. Но я, наверное, тоже во все стороны. И вот как Наталья и Вер, как ты тоже в горизонтальном вот этой стихии. Ну, сейчас у меня такой, видимо, отдых от всего, что было до. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
Юля, ты такую интересную тему зацепила, вот дружба на работе. У меня дружба на работе складывается, и мы с тобой, например, прям в таких дружеских отношениях. У меня с прошлой работы из Red Barn вообще очень много осталось теплых знакомств и приятельских, и дружеских, таких более крепких уже. Но у меня в подчинении никогда никого не было, и поэтому мне как-то легко строить дружбу на работе. Наталья, скажите, пожалуйста, как у вас это происходит? Дружите ли вы, может быть, со своими коллегами или даже с подчиненными?
И вообще это допустимо?
Допустимо. И мне кажется, что часть эффективности в этом спрятана, потому что когда ты работаешь, ну, можно сказать, там, не только с другом, друг — это такое большое, тяжелое слово, но с, не знаю, теплым приятелем. Тебе страшно его подвести, тебе всегда хочется ему помочь. И где-то на этой территории и находится эффективность, когда вы друг с другом понимаете, что вы коллеги, но при этом готовы друг другу подставить плечо по-дружески, в этом спрятана эффективность. С точки зрения дружбы с подчиненными, я тоже за, но тут очень надо мудро подходить к выбору человека, потому что может размыться эта грань, где можно поспорить, а где нет. У меня есть несколько замечательных друзей среди подчиненных, с которыми абсолютно четкая граница, там до 6. Ты начальник, я подчиненный. После 6 мы можем посмеяться и в том числе обсмеять и рабочую какую-то ситуацию. Вот ты злодейка была сегодня. Такая, да, я была злодейка. И это абсолютно не рушит какие-то дружеские отношения. Скорее, это, наоборот, еще скрепляет, потому что кроме житейских тем, каких-то общих взглядов на жизнь, у нас есть еще и общий взгляд на работу. Но мне кажется, в этом секрет и зарыт. То есть, если вы одинаково смотрите на работу, на какие-то там внутренние отношения, вам и легко тогда дружить. Потому что если один из вас начинает не понимать свои роли в другой период времени, это может превратиться действительно в очень большую проблему. Поэтому я за, но очень аккуратно.
Это такой классный кейс у вас, разграничение ролей.
Да.
Круто, что вы можете переключаться.
А вот мне еще было бы интересно узнать, Наталья, а насколько вообще легок карьерный рост в Альфа-банке?
Я владелец самых классных вакансий. Мы ищем на стартовой позиции, это контактный центр, это доставка, это менеджеры DSA, которые прямыми продажами занимаются. И, собственно, это самый старт. Здесь очень легко начать. Ты приходишь на самую стартовую позицию, и поскольку бизнес постоянно растет, и структура тоже постоянно расширяется, и открываются новые позиции, там, сначала ведущих, главных, потом начальников групп, потом начальников отдела. И я сейчас работаю с достаточно большим количеством людей, которые в Альфе начинали с самого начала. То есть они приходили на оператора, либо на рядового доставщика, и сейчас это мои заказчики, которые со мной на одном уровне взаимодействуют. И это действительно классно, и ничего, ну, сверхъестественного делать не нужно. Нужно хорошо работать, и я думаю, чтобы хорошо работать, нужно любить свою работу. Все. И дальше они, достижения, пойдут сами за собой, потому что и наши менеджеры, я их обожаю, правда, я очень люблю свой бизнес, и я про это везде и всегда говорю. Талантливейшие руководители, которые видят все эти молоденькие таланты и двигают их вперед. Это действительно здорово. И при этом, я говорю про молодые таланты, это не про возраст, это скорее про начало карьеры, потому что даже если там вам 45 лет, и вы только пришли на стартовую позицию, вы тоже молоденькие в этой профессии. Соответственно, вы тоже все еще молодой, растущий профессионал. И тут мы тоже в том числе с ростом поможем.
Ну все, Вера, я могу себя попробовать оператором.
Приходите, я рада.
Если хочешь. Возраст не помеха, ура. Это хорошо. Я сейчас буду задавать такой вопрос. Если вы не захотите на него отвечать, то не отвечайте, девочки. Но у вас были когда-нибудь неудобные собеседования? А вот в Альфа-банке есть какие-то неудобные вопросы? Потому что один раз, вот что касается, раз уж мы заговорили о росте, я один раз пролетела мимо классной должности, повышения, только лишь потому, что я женщина. Мне прям так и сказали, что, дорогуша, ну, все классно, но вот мы отдадим там Ивану Петровичу эту должность, потому что ты же девочка, ты сейчас рожать пойдешь, потом вот эти все твои отпускные периоды по уходу за ребенком и так далее. Я была обескуражена. Я подумала, это как вообще возможно? Ну, то есть все это происходило, наверное, лет 15 назад. Тогда это еще было возможно. Сейчас уже вряд ли. Наталья может меня поправить. Не знаю, как обстоят дела.
Я точно сталкивалась с людьми, которые любят задавать неудобные вопросы. Это было предыдущее мое место работы до Альфа-банка. И действительно, некоторые менеджеры не понимают, что это неэтичные вопросы, и там вам 25 лет, вы замужем, у вас нет детей. А когда рожать пойдете? Ну, то есть, мне кажется, что это вопрос абсолютно такой дискриминирующий, неприличный, ну и, в принципе, очень отвратительный, потому что может за этим скрываться очень много, что у человека, например, большое количество попыток попробовать. И собеседование – это не точно не то место, на котором хотелось бы этим поделиться. Особенно там перед незнакомым дядькой или тетькой, которая там с очень грозным видом задает этот вопрос. Внутри Альфы мы все сильно, как это сказать, приплести сюда наш слоган можно, вполне умные и свободные. Свободные от стереотипов и достаточно количество ума имеем, чтобы не задавать такие вопросы. Это связано с тем, что неважно, скорее, Альфе, неважно, скорее, какой ты человек с точки зрения рожаешь, не рожаешь, мужчина ты или женщина, скорее важно про тебя, про твои качества, навыки и про то, насколько ты сам по себе. В Альфе однозначно точно лучше приживаются люди энергичные, а это значит, что даже если ты пойдешь рожать ребенка, ты не засядешь там на миллион лет, потому что, ну, вокруг меня примеров очень много, видимо, мы как-то так кучкуемся трудоголиками внутри, когда моя коллега ушла в декрет, и через 3 месяца она уже вышла, продолжала работать, и мне кажется, что вот как-то так. Зачем спрашивать, когда это само собой получается, и получается, и там не только с точки зрения там банка, эффективности, и это там выход, потому что работодатель попросил, а потому что людям драйвово и классно. Много энергии, сидеть просто дома с ребенком мало, я выхожу и продолжаю работать.
Вот я тут поддержу Наталью, что как будто бы умные компании уже перестали задавать такие вопросы на собеседованиях, как будто бы в финтехе, в каком-нибудь IT уже вообще никогда об этом не спрашивают. Когда я устраивалась на работу вот в моей последней итерации, я ходила по собеседованиям, вообще никто меня не спрашивал. Но вот в 2017 году и до 2017 года как-то всегда меня спрашивали, что там по личной жизни, что по детям, когда планируете, все такое. Мне, конечно же, эти вопросы не нравились, они ставили меня в тупик в какой-то порой, но благодаря одному такому разговору я устроилась на работу. То есть вроде как вопросы, не касающиеся вообще работы, личной жизни касались, но я заметила, как моя потенциальная будущая и теперь уже прошлое, прошедшее, бывшая руководительница, моя бывшая руководительница растаяла прям при ответе на один вопрос. Она меня спрашивала, как вы относитесь к детям, когда собираетесь, вот вы замужем, там тра-та-та. Чем занимаетесь вообще в свободное от работы время? Раз детей нет, куда деваете время? Ну, я сказала, что я играю в театре. Она такая, играете в театре? Это замечательно, в каком? И начала прям задавать вопросы, там, какие постановки, все такое. Не то чтобы выпросила, но так получилось, что я ее пригласила, дала ей пригласительный на следующий спектакль. Она такая, ну все. Я прям почувствовала, я вышла с собеседования, я думаю, да, это вакансия у меня в кармане.
Обалдеть. Слушайте, мы тут такие прям три единорожки сидим, если честно. Вот, ну вообще хочется поинтересоваться, с какие-то трудности у вас вот на профессиональном пути возникали когда-нибудь? Я вот вам пожаловалась на то, что один раз не получила повышение. А у вас чего такого случалось или ничего не случалось?
Мне кажется, что точно случалось, потому что никакой путь не бывает легким, на мой взгляд. Даже если в какой-то момент легко, потом будут обязательно трудности, потому что без трудностей не бывает роста, ну, как мне кажется. Потому что если ты ничего не преодолеваешь и получаешь эти ачивки очень легко, тебе либо быстро становится неинтересно, либо в этом нет никакого роста. Ты, то есть, топчешься на месте и никак там свой пузырь знаний не расширяешь в разные стороны, потому что там со сложными ситуациями не сталкиваешься. Наверное, в моей жизни был сложный заказчик, с которым я в силу опыта не могла справиться. То есть люди, которые внутренний бизнес-заказчик, наверное, для непосвященных сферу HR стоит пояснить, когда есть руководитель подразделения, он приходит, говорит, сколько людей тебе нужно найти, и, соответственно, ты ищешь. Как-то не получилось у меня найти общий язык сразу, и это было очень долго моей болью, потому что просто не повезло с человеком. Первое впечатление было испорчено, и дальше просто на протяжении всей остальной карьеры я чувствовала огромную предвзятость к себе. То есть какие бы достижения я ни выдавала, она всегда была этим недовольна. И это для меня был прям вот критический такой сложный момент. Но зато я хочу сказать, что после там, вот этих трудностей мне теперь, наверное, никакой заказчик не страшен, потому что я теперь понимаю, что тогда я сделала неправильно, что можно было поменять это, во-первых, а во-вторых, ну, это была настолько для меня эмоционально тяжелая прям ситуация, что сейчас, наверное, ну, уровень амплитуды у меня слишком расширен, и даже если где-то я там не нахожу взаимопонимания с своими текущими бизнес-заказчиками, я уже к этому отношусь немножечко проще и с более холодной головой, скорее не с тем желанием, что я все равно докажу, расшибусь, разломаюсь вся, ну, я докажу, что я там классная, и у меня все это получается, а скорее с тем, что так, останавливаемся, что мы сделали неправильно, где-то, может быть, извиниться, где-то, может быть, что-то скорректировать, где-то просто взять другой вектор в отношениях и все-таки наладить и пойти по ступенечкам дальше. Наверное, вот эта вот трудность во взаимодействии с заказчиком для меня была сложным, потому что, в принципе, для меня взаимодействие с людьми – это история, которая мне давалась достаточно легко всегда. Наверное, поэтому я и стала HR-ом. А, ну, здесь как-то вот не получилось. Это было, правда, больно, и это преследовало меня там 2 или 3 года – пока мы работали вместе, и еще 2 или 3 года я об этом думала, пока мы уже не работали вместе. В общем, это было, правда, травматично. Ну, я была еще молоденькая. Мне было там 22-23 года. В общем, я это пережила.
Ну, самое начало карьеры.
Да, самое начало карьеры. Моя первая ступенька повышения, и я сразу просто иду в провал. Это было чуть-чуть страшно, и казалось, что все, наверное, ну, не мое, не смогла, не получилось, но если я все еще здесь, значит, смогла такая получилась.
Определенно, да. Ну, у меня как-то на работе все складывается более или менее всегда. Как-то хорошо, меня обычно ценят на работе. Были, конечно, моменты и какого-то жесткого газлайтинга иногда. Иногда были неадекватные руководители, но в основном все хорошо. Единственная такая большая трудность для меня была найти себя в работе. И вот эти мои постоянные страдания. О, боже, кто я, зачем я, что я делаю в этом офисе? Вот эти все страдания были, а так... Обычно все гладенько.
Мне все равно не дает Вер покоя цифра 170 подчиненных у Натальи. Отсюда мой один из финальных вопросов. Наталья, вообще сложно быть руководителем, тем более такого немаленького, на мой взгляд, количества людей.
И сложно, и нет. Потому что моя команда – это моя энергия, это то, что мне дает силы, потому что я искренне считаю, что руководитель – это человек, который помогает специалистам эффективно работать. Если специалисты неэффективно работают, значит, руководитель делает что-то неправильное. И это не про то, что надо поругаться, надо совещание собрать. Это скорее про то, что нужно создать условия людям, в котором им комфортно существовать. То есть если у него условно неудобный стул, плохой скрипт, у него там коллеги, с которыми он ругается, у него нету вот этой безопасной атмосферы, значит, у руководителя все плохо. И если ты делаешь все хорошо, соответственно, сотрудники это видят, и они возвращают тебе обратную связь, что мне здесь здорово, мне здесь нравится, и не только там своими результатами, но и своей поддержкой. Я недавно совсем там ходила на выступление, и набежала моя команда, и начала просто штурмовать все комментарии, потому что вот классно, здорово, нашу Наташу молодец, мы так ей гордимся. И вот с этой точки зрения руководителем быть нетрудно. Но, конечно, у всего есть оборотная сторона, потому что ты не имеешь права на плохое настроение на работе. Ну, то есть, что бы у тебя в личной жизни ни происходило, ты всегда должен быть радостный, довольный, конструктивный, самое важное. Потому что твое настроение – это настроение твоей команды. При этом, даже если ты внешне улыбаешься, они все равно все чувствуют. Я не знаю, как это работает, несмотря на то, что у меня вся команда удаленная, то есть мы не ходим в офис, мы все разбросаны по всей стране, мы собираемся на встречу, и даже если я улыбаюсь и классно что-то рассказываю, 2-3 сообщения в личных сообщениях, «Наташ, у тебя все хорошо», это обязательно будет. Вот это, наверное, сложно. Остальное – отвечать там за косяки команды, там где-то корректировать, где-то они с кем-то поругались, где-то неправильно что-то сделали. Это на самом деле самое меньшее из всех сложностей, которые есть. Сложно вот именно с точки зрения того, что тебе вообще нет возможности ослабеть. Надо всегда быть с хорошим лицом, с хорошим настроением, потому что если ты не даешь им энергии, кто им еще ее даст?
Это такой хороший point. Я сегодня говорю вот этими словами, мне даже неловко, да, agenda point. У меня просто был руководитель, который планерки проводил, абсолютно потухший. И я всегда думала, блин, да что такое, я не хочу работать, да, почему так-то? И я думала, что проблема во мне, потому что вот мне не хочется работать просто потому, что я вот такое унылое, вот такая я унылая. А потом я поняла, что все-таки от руководителя это все идет. Как говорят, рыба гниет с головы, и вот с оборотной стороной, с хорошим тоже. Если руководитель дает эту энергию, то действительно и сотрудники будут как-то к этому подключаться, эту энергию множить.
Я здесь, девочки, просто плюсую, поднимаю обе руки и за спич Натальи, и за спич Веры. А вообще в команду Альфа-банка сложно попасть?
Опять-таки, я владелец самых классных вакансий. Попасть к нам достаточно легко. У нас есть классный джоб-сайт, когда заходишь на сайт Альфа-банка, ты находишь раздел вакансии и, собственно, попадаешь на наш джоб-сайт, откликаешься, и мои прекрасные феечки забирают это резюме, звонят, ласково общаются, потом еще дополнительно напоминают о всяких событиях, которые с вами свершаются после телефонного звонка рекрутера. Поэтому попасть легко. Самое важное понимать, зачем вы к нам идете и с каким месседжем вы к нам приходите. процессе. С точки зрения отбора, там, в контактный центр, например, мы приглашаем ребят сразу на обучение, потому что неважно, что человек умел до, что, там, чем он занимался до, важно, как он учится и, собственно, как он себя проявляет в течение этого момента. То есть мы сразу ребят приглашаем на обучение. С точки зрения доставки, здесь вообще просто радужно все и классно. Встретился с руководителем, съездил на пробную выдачу, ну и, соответственно, дальше трудоустроился. Поэтому, наверное, попасть легко, если хочется работать и действительно есть понимание, зачем вы к нам приходите. Если в классную команду, это к нам. Если там за весельем, мимасиками, это тоже к нам. За развитием, это тоже к нам. Ну, в общем, наверное, что? За свободой в том числе, потому что мне есть с чем сравнивать, и я точно поняла, когда я рассказывала о том, что в Альфу я вернулась как домой, это абсолютно стопроцентная правда, потому что как только с первого дня, как только я устроилась, я почувствовала, что я отсюда, во-первых, а, как будто бы никогда не уходила, б, я с этими коллегами работала всю свою жизнь. Как-то очень тепло вокруг, понимающе, и все нацелены на одно. Ну, то есть вам даже некогда толком поругаться и притереться, потому что у вас одна цель, вам незачем ругаться.
Верочка, может быть, ты хотела что-то еще спросить?
Да как-то Наталья так полно отвечает на вопросы, что, честно говоря, у меня дополнительных не возникает. Наоборот, как будто бы Наталья предвосхищает мои вопросы.
Я была в жутком профессиональном кризисе в 2020 году. И я пошла учиться на радиоведущего. Возможно, вам поэтому со мной достаточно легко говорить, потому что я понимаю, что я должна раскрыть. Ну, слов паразитов не выкинешь, конечно, из моей речи. Это нужно работать отдельно, но...
Уж поверьте, да. Да.
У вас прекрасная речь и очень хороший голос, я вам хотела сказать, да.
Спасибо.
Вас очень приятно слушать.
Спасибо.
Наталья, может быть, вы скажете, какие три совета вы бы дали человеку, который ищет работу?
Первое – найти то, что по душе, наверное, потому что, ну, то, что мы, о чем мы говорили раньше, просто потому что здесь много платят или здесь удобный график, это работа на какой-то период. Если хочется работать долго и счастливо, нужно понять, чего хочется внутри. Потому что я за свою карьеру была в поиске, я сменила там три сферы деятельности, и я пришла к тому, что я хочу помогать людям. Так или иначе, каждая моя работа была связана с помощью, но пришла я в подбор, она, ну, полностью удовлетворяет мою потребность, то, что ни врача, ни там, спасатель из меня бы не получилось. Соответственно, я нашла здесь реализацию. А второе, наверное... Да и все, в принципе. На самом деле, их не три пункта. Надо просто найти, что тебе по душе. Сложно. Иногда, причем люди не могут распознать, что по душе, что нет, потому что там всем нравится, например, там, снимать ТикТоки. Но готов ли ты, чтобы ТикТоки стали твоей профессией, и тебе пришлось бы делать это каждый день? Все-таки там... хобби, какие-то приятные занятия, это немножечко не то, что профессия. Наверное, вот еще вот это хочется добавить к тому, чтобы найти дело по душе. Потому что есть дело, которым ты хочешь отвлекаться, заниматься, а есть дело, которым ты можешь заниматься всю жизнь.
Да, полностью подписываюсь, потому что у меня было такое желание быть актрисой, но потом я поняла, что это желание может воплощаться просто в моем хобби, и мне не обязательно становиться профессиональной актрисой. Поэтому от себя тут добавлю, что если вы не нашли до сих пор работу по душе или не до сих пор, если вы только в начале этого пути, то не бойтесь пробовать, не бойтесь переходить из сферы в сферу. Сейчас это возможно в любом возрасте, мне кажется, везде все открыты к тому, что человек может менять свою работу, а не то, что работает там на заводе 40 лет.
Согласна. Очень хороший финал про полюбви, он мне очень близок. Здорово.
Спасибо вам большое за разговор. Было очень интересно, познавательно. Юля, я тебя узнала вообще с какой-то другой стороны почему-то сегодня. Я не знала некоторых вещей о тебе. А Наталья, с вами просто было приятно очень познакомиться. И здорово, что вы такая улыбчивая, такая открытая и руководитель. То есть иногда руководитель рисуется таким каким-то очень строгим человеком. А вот к вам прям сразу хочется бежать работать.
Спасибо огромное. Взаимно. Я очень рада была с вами познакомиться.
Ну все, тогда приходите к нам еще. А теперь пока-пока.